ночь на воскресенье россияне перевели часы на зимнее время, и погода тоже перестраивается. Еще вчера утром в Москве столбики термометров преодолели 10-градусную отметку, а к вечеру в зоне холодного фронта поднялся порывистый ветер, пошел дождь и похолодало. Атлантический циклон, медленно перемещаясь с запада на восток по арктическому побережью России, несет с собой ненастную ветреную погоду с осадками. Так, в Москве днем небольшой снег, температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем тоже мокрый снег, температура 0 плюс 2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Поиск моряков затонувшего сухогруза «Синегорье» возобновился. Переход на зимнее время небезопасен для здоровья. День бабушки в Молдавии.
Вот таковы лишь некоторые из наших тем. Ну а поскольку сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, и эта тема для нас сегодня главная, с ней связан и наш вопрос, который сформулирован так. Есть ли в сегодняшней России политзаключенные?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну а пока к другим темам. В Японском море возобновился поиск двух российских моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Поиск в водах Северной Кореи ведут спасательный морской корабль Тихоокеанского флота «Машук» и спасательный буксир Юрий Орленко. Напомним, что «Синегорье» с партии леса шел из приморского порта Пластун в Китай. 23 октября в Японском море во время сильного шторма теплоход дал течь и затонул. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
Груженный лесом теплоход «Синегорье» шел из порта Пластун Ольгинского района в китайский город Чаншу. В ходе этого обычного рейса сухогруз попал в шторм. Недалеко от побережья Южной Кореи из-за сильного волнения с палубы в море начал падать лес. За борт ушло около 1000 кубометров. При этом бревна снесли фальшборт, вентиляционные колонки и повредили палубу. Вода пошла в трюмы, после чего связь с судном была потеряна. Экипаж «Синегорье» состоял из 18 человек. Как потом выяснилось, сухогруз ушел под воду в течение часа. На следующий день после аварии в море нашли 5 живых членов экипажа и 1 погибшего. Спасательная операция шла всю прошедшую неделю. В ходе нее живыми нашли еще 6 моряков, рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Жанна Бескаравайная.
Подтверждены списки оставшихся живых, списки с фамилиями, они находятся как у нас, так и в компании. Если говорить о наших службах, то уже 2 сутки в круглосуточном дежурстве находятся специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Буквально еще на 13 часов тоже поступила информация еще по 1 человеку, который доставлен также вертолетом и тоже жив.
В то же время прокуратурой приморского города Находка возбуждено уголовное дело по факту кораблекрушения. Следствием установлено, владельцем теплохода «Синегорье» является «Транзит Север-Восток». Собственник судна – общество с ограниченной ответственностью «Колымнефть». Пока следствием выдвигаются 3 основные версии гибели судна, говорит старший помощник прокурора Приморского края Ирина Намакон.
Кораблекрушение произошло вследствие нарушений правил судовождения в условиях штормовой погоды, вследствие нарушений, допущенных при погрузке судна, и, наконец, причиной катастрофы явились погодные условия шторм. Все 3 версии в равной степени проверяются прокуратурой, и пока нельзя дать предпочтение ни одной из них.
Сейчас поисково-спасательные работы ведутся в территориальных водах Северной Кореи, которая раздумывала сутки, прежде чем пустить на свою территорию спасателей. В итоге тела еще 3 погибших моряков нашли в субботу. В данный момент ведется поиск 2 членов экипажа, которые пока числятся пропавшими без вести. Таким образом, из 18 членов экипажа удалось спасти 11. 10 из них уже вернулись самолетом во Владивосток, 1 моряк находится в госпитале Южной Кореи. Добавим, что это не первый случай, когда в Японском море тонет приморский сухогруз. 2 года назад на пути в Японию пошли ко дну 2 судна «Весты Ороса». Та трагедия унесла жизни 33 моряков, а точные ее обстоятельства до сих пор не выяснены. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. «Всюду жизнь» — так озаглавлен центральный материал «Коммерсанта». В субботу в России появилась партия «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь», чей лидер Сергей Миронов стал вчера одним из лидеров телеэфира. Как и опасались организаторы объединительного съезда, без скандалов не обошлось. Лидер петербургской родины Юрий Савельев заявил о выходе из партии и пригрозил увести с собой большинство питерских соратников. Но это не помешало остальным делегатам утвердить все подготовленные решения и провозгласить создание новой партии, которая будет защищать интересы трудового народа. Так написано в ее уставе. Материал на эту тему читайте на первой полосе «Коммерсанта». Также издание сообщает сегодня, что руководители 13 крупнейших американских компаний на прошлой неделе отправили президентам США и России письмо с просьбой ускорить вступление России в ВТО. Попытка уравновесить негативные новости с переговоров России и США по ВТО предпринята по инициативе Американской торговой палаты в России. Газета «Время новостей» выносит на первую полосу материал о том, что реформа российской электроэнергетики, которая, казалось, в последние годы окончательно завязла в трясине межведомственных и корпоративных интересов, совершила настоящий рывок. В пятницу Совет директоров РАО ЕС России назвал стратегического инвестора, которому перейдет контроль над Мосэнерго. Это будет «Газпром». Столичная энергокомпания получит инвестиции в развитие, что и провозглашалось целью реформ. Также на первой полосе «Времени новостей» можно прочитать интервью Елены Супониной с президентом Египта Хосни Мубараком. Беседа приурочена к визиту Мубарака в Москву 2 ноября. Ведомости. Сегодня открывает статья «Калужская угроза. Volkswagen будет конкурировать со всеми в России». Volkswagen будет выпускать на заводе в Калужской области 4 модели. «Шкода Октавия», «Фабия», «Volkswagen Passat» и разработанный для России автомобиль на базе «Volkswagen Polo». Это пока крупнейший проект иностранного автоконцерна в России, который таит, однако, угрозу не только для так называемых российских иномарок, но и даже для российского АвтоВАЗа. Какие это угрозы и почему они возникают, читайте на первой полосе «Ведомостей». Также в издании можно прочесть о том, что «Альфа-Групп» собирается неплохо заработать на продаже киргизского оператора Sky Mobile. Компания, которая по неофициальным данным досталась «Альфа-Групп» за 5 миллионов долларов, может быть продана в «Импелкому» за 450 миллионов долларов. И еще скажу об одной публикации российской газеты. Издание сегодня пишет, что северная столица России пережила тревожные выходные. Ураганный ветер обрушился на Петербург. Так произошло 300-е с основания города наводнение.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, в Москве пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В Японском море российские и южнокорейские спасатели продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10 часов по московскому времени сегодня, ну, если точнее, в 10:07, вы сможете услышать в повторе спортивную программу «Прессинг», которая впервые вышла в эфир вчера вечером. Ну, и там, как обычно, основные спортивные темы недели будут затронуты. Там и футбол, и баскетбол, ну и, в общем, многое другое. Футбол как российский, так и зарубежный. В общем, слушайте программу «Прессинг» сегодня в 10:07 по московскому времени. Мы пока перейдем к обзору основных спортивных событий. Предыдущий выпуск начал я с международных соревнований. Ну, этот начнем с российских. Что у нас на российских аренах? Футбол, да, хоккей. Вот что касается футбола, то в очередном туре чемпионата страны, это был 25-й тур, ЦСКА укрепил лидерство. В субботу он провел свой матч тура, выиграл у Ростова на его поле 2-1. Набрал 52 очка и теперь на 4 очка опережает московский «Спартак», который в Ярославле сыграл в ничью с «Шинником» 1-1. У него 48. У «Локомотива», который и вовсе проиграл вчера «Динамо», 0-2, 44 очка. 43 у «Зенита», который тоже выиграть не сумел. Он лишь в ничью сыграл с «Москвой» 1-1. Ну, как видим, вот из 4 лидеров только ЦСКА выиграл в этом туре. Ну и что еще здесь было? Было то, что с одинаковым счетом 1-0 «Томь» выиграл у «Спартака» из Нальчика, «Амкар» у «Крыльев Советов», а «Сатурн» у «Луча Энергии». И «Торпеда» проиграла «Рубину», вышедшему на 5-е место, 1-2. «Торпеда», естественно, с «Динамо» ведет борьбу за сохранение места в премьер-лиге. Ну вот пока не в пользу «Торпеда» складывается ситуация. На 3 очка «Динамо» впереди. Ну и хоккей тоже в России. Вчера 7 матчей были сыграны очередного тура. Новокузнецкий «Металлург» уступил на своем льду ЦСКА 2-3. «Сибирь» в овертайме взяла верх над «Витязем» 4-1. «Динамо» крупно выиграла у «Салавата Юлаева» 5-1. «Химик» у «Локомотива» еще крупнее, 7-1. «Северсталь», «Трактор», здесь победа «Северстали» 2-0. Клуб МВД уступил «Ладе» 2-3. И «СКА» тоже уступил на своем поле магнитогорскому «Металлургу» 0-3. Положение команд таково на данный момент. С 48 очками лидирует «Акбарс», у «Сибири» 42, у «Авангарда» 41. А хоккейная тема переносит нас за океан. В Национальной хоккейной лиге были сыграны вчера 2 матча регулярного чемпионата. «Колорадо» выиграл у «Миннесоты» 4-1, «Тампа Бэй» уступила «Сан-Хосе» 2-4. Обзор международных событий продолжим сообщением из Швеции, хотя это относительно международное событие, превратилось оно, по сути, в российское. Речь идет о Кубке мира по хоккею с мячом, в финале которого встретились две российские команды. Это московская «Динамо» и краснокурский «Зоркий». Играли они очень упорно, боролись 6-6, и в дополнительное время лишь победный гол забили динамовцы, завоевавшие, соответственно, Кубок мира. Ну и о теннисе. 4 турнира завершились вчера. Женщины играли в Линце. Там в финале россиянка Мария Шарапова свою соотечественницу Надежду Петрову победила 7-5, 6-2. В Базеле успех праздновал, это уже мужской турнир, швейцарец Роджер Федерер, выигравший в решающем поединке у чилийца Фернандо Гонсалеса. В Лионе в финале играли 2 француза, и Ришар Гаске был сильнее Марка Жекеля. И, наконец, в Санкт-Петербурге в России завершился турнир. Там двукратный чемпион Томас Юханссон, швед, уступил в финале хорвату Марио Анчичу. Через час мы к разговору о спорте вернемся.
29 октября в 3 часа утра по московскому времени страна перешла на зимнее время. Впервые стрелки часов в России перевели в 1917 году. С 1981 года эта практика стала регулярной. Все это время в России к переводу стрелок относятся по-разному, рассказывает Ольга Вахоничева.
Главный аргумент сторонников перехода на летнее и зимнее время – экономия. По данным РАО ЕС России, перевод стрелок в стране позволяет сэкономить почти 4,5 кВт-часов электроэнергии. Это примерно 0,5% от общего количества потребляемого в России электричества. По другой версии, руководство Северной энергетической компании по расчетам прошлого года перевод времени позволил сэкономить всего около 1%. То есть для энергетиков сезонный перевод часов практически не приносит никакой выгоды. Однозначная игра со временем осложняет работу службам, где каждая секунда важна. по этой причине никогда не переводят часы в центре управления полетами. Для железнодорожников и сотрудников аэропортов эта процедура менее болезненна, но крайне хлопотна. Расписание практически не нарушается, но в ночь перевода поезда будут стоять в течение часа, а потом возобновят движение, но уже по новому времени. Или же будут снижать и увеличивать скорость в зависимости от направления. Противоречивы и мнения медиков. По одним данным, в течение первых 5 суток после перевода часов скорые почти в 2 раза чаще выезжают к больным сердечникам. Психологи тоже уверены, что это маленький стресс для организма. Социолог-психолог Игорь Кон говорит, что все проблемы, связанные с переводом стрелок, не более чем самовнушение.
Люди разные, и поэтому одни люди спокойно это принимают, и им это даже комфортно после там 2-3 дней непривычки. Другим это очень трудно, поэтому во всех вещах существуют индивидуальные различия. Но человек достаточно пластичен, поэтому он и без перевода времени справляется, и с переводом времени справляется. Поэтому я думаю, что в данном случае общество имеет возможность этим манипулировать, и оно не наносит ущерба здоровью граждан.
Куда более пессимистично настроены британские специалисты. Они считают, что игры со временем, ставшие уже привычными для многих стран, смертельно опасны. По их данным, осенью с переводом времени количество смертей на дорогах значительно возрастает. Ученые утверждали, что регулярные переводы на зимнее и летнее время только в России увеличивают общую смертность на 74 тысячи человек в год. Но даже сами исследователи признают, что полученные ими результаты трудно считать абсолютно достоверными. Самое главное, говорят медики, умейте перевести свой внутренний физический будильник. Больше занимайтесь спортом, бывайте на свежем воздухе и будьте оптимистами. Для большинства же людей переход с летнего времени на зимний означает, что спать в воскресенье можно будет дольше на час. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Телевизионное общение президента России Владимира Путина с народом, естественно, вызвало бурную реакцию во всех средствах массовой информации, не стал исключением и интернет, а за публикациями русского политического интернета всегда пристально следит Александр Гостев.
Итак, очередной акт единения главы государства с подведомственным ему народом состоялся. Практически все прошло в соответствии с заранее разработанным сценарием, пишет на сайте ежедневного журнала независимый обозреватель Александр Гольц по поводу состоявшегося почти 3-часового общения Владимира Путина с населением России в прямом эфире. Удивительное дело, отмечает Александр Гольц, на общем мажорном фоне этого теледейства все явственнее и явственнее звучала тема бессилия главы государства.
Вот он говорит о том, что целью закона о дачной амнистии было разбюрократить принятие соответствующих решений и снизить затраты граждан на должное оформление участков. И, увидев реакцию собеседницы, печально констатирует: «Пока не удалось добиться, видимо, ни того, ни другого». Вот, рассуждая о неэффективности региональных властей, приведших к погромам в карельской Кондопоге, вдруг признается, что он, президент России, который уж неделю не может связаться с председателем правительства Карелии, пребывающего то в самолете, то сейчас вот в отпуске. Потом сетует на чиновников правоохранительных органов, устроивших форменную охоту на грузин. «Заставьте не очень умного человека Богу молиться, он рад лоб расколоть». Призываю и правоохранительные органы, и административные органы не только воздержаться от этих действий, считая, что эти действия недопустимы. А когда речь заходит о разразившемся этим летом рукотворном алкогольном кризисе, глава государства, не стесняясь, говорит об уровне своих высокопоставленных сотрудников. Чиновники и правительство, чиновники, причем самого высокого ранга, оказались неподготовленными, не учли все проблемы и весь масштаб работы, с которой они столкнулись, и своевременных должных мер по наведению порядка не приняли. Более того, оказывается, Путин настолько лишен власти и влияния, что, отвечая на вопросы россиян, он, бедный, пытается достучаться до чиновников, до которых ему никак не удается донести свое мнение.
Что же это получается, задается вопросом Александр Гольц. 6,5 лет глава государства денно и ночно строит властную вертикаль, дабы сделать это самое государство управляемым. Ради этой цели он лишил россиян права выбирать губернаторов, превратил парламент в заштатный отдел президентской администрации, запугивал бизнесменов. А теперь получается, что его люди игнорируют его же приказы. Зачем в таком случае было огород городить?
Конечно, можно предположить, что, кивая на нерадивость чиновников, Владимир Путин вознамерился снять с себя ответственность за происходящее. Хотя с самого начала вся эта вертикаль власти задумывалась таким образом, что глава государства отвечает за все. От газификации отдаленного села до злоупотреблений тюремного начальства в Пермском крае. Но сейчас мы как раз наблюдаем, как давит на президента эта непосильная ноша. Мы наблюдаем президентскую капитуляцию перед собственной же бюрократией. Того и гляди, наш самодержец начнет растерянно вопрошать: «Я царь или не царь?»
В этом контексте более чем странно выглядят намерения Путина влиять на происходящее в стране после 2008 года, считает Александр Гольц.
Поразительным образом этот бравурный рапорт все время прерывался сетованиями на собственных назначенных им, господином Путиным, помощников, представителей и так далее. Говорит ли он о антигрузинской вакханалии, печально говорит, заставь дурака Богу молиться, он его прошибет. Вдруг вспоминает, что никак не может дозвониться до руководителя Карелии и так далее, и так далее, и так далее. На этом фоне поразительно выглядит то, что Путин вдруг неожиданно на вопрос, как вообще будет жить страна после 2008 года, заявляет, что он по-прежнему намерен оказывать влияние на российскую политику, но уже только за счет своего морального авторитета. Вот сейчас, когда он обладает всей полнотой власти, и он сосредоточил всю власть в своих руках, у него нет возможности влиять на своих чиновников. А тогда, после 2008 года, он намерен влиять на них с помощью только своего авторитета. Ну, мыслит-то он себя, похоже, русским Дэн Сяопином, но на ум почему-то приходит царь Федор Иоаннович.
Мнение независимого обозревателя Александра Гольца, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы нашего дальнейшего разговора таковы.
День бабушки в Молдавии. Кто распространяет сообщения о смерти Путина?
Ну, это, конечно, не все темы. Вот главное, например, связано с тем, что сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. По этому поводу мы задаем вам вопрос. Есть ли в сегодняшней России политзаключенные? Вот у нас есть немного времени, чтобы почитать ваши ответы, что мы получили к этому часу. Пока мы будем писать заявление на имя начальника, мы всегда будем политзаключенными, считает Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Есть, конечно, и очень много. Я сама имею статус жертвы политических репрессий, реабилитированная, и поэтому ежегодно езжу к Соловецкому камню в день рождения отца и матери. Ирина из Москвы написала. В нашей стране политзаключенных нет, так как при развитой сейчас системе информации скрыть это невозможно. Политических просто расстреливают неизвестные, так считает Михаил. Вот слушатели Майоровы прислали. Политических репрессированных много. Одни имена мы знаем, другие нет. Соловецкий камень – одно из самых посещаемых нами мест. Наши родители были в свое время репрессированы, и мы, как дети, считаемся тоже жертвами политических репрессий. И вот еще одно сообщение из Санкт-Петербурга пришло от Георгия. 7 политзаключенных было среди наших знакомых и родственников в СССР. Из них 2 были расстреляны, а в Новой России – ни одного. Ну, шлите нам еще свои сообщения по ходу программы, будем их читать.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Мифы и величие наций. История как инструмент ксенофобии. Гостем студии будет историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В мероприятиях примут участие бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, представители властей и правозащитники. В Петербурге в воскресенье около 600 человек приняли участие в марше против ненависти. Акция была посвящена памяти Анны Политковской, ученого и правозащитника Николая Киренко. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». На сегодняшний день спасены 11 вместе с 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших, четверо опознаны как моряки с Синегория. В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. В Македонии сбиты 4 сотрудника российского посольства. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в столице страны, городе Скопье. В кафе, где сидели сотрудники российского посольства, возникла ссора. Российские дипломаты получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи их отпустили. На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Большинство погибших — инструкторы, обучавшие новобранцев в полицейской академии. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. И, согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. По итогам обработки 90% бюллетеней его поддержали более 60% избирателей. На Филиппины обрушил всемощный тайфун, уже 16-й в этом году. На этот раз ураган бушует на севере страны, порывы ветра достигают 230 км в час. Правящей коалиции в Израиле не грозит развал. Левоцентристская рабочая партия АВОДА решила не покидать коалиции, несмотря на присоединение к ней крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль».
Что касается погоды, атлантический циклон, медленно перемещаясь с запада на восток по арктическому побережью России, несет с собой ненастную ветреную погоду с осадками. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3 градуса. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня днем мокрый снег, температура 0 плюс 2. Колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии людей с неустойчивым артериальным давлением.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Закон о реабилитации жертв политических репрессий был принят в октябре 91 года, то есть 15 лет назад. Ну вот, какие изменения произошли в нем самом и в общественном сознании за эти 15 лет? Работает ли вообще этот закон? Как он отразился в правовой и социальной сфере? Вот об этом пытается рассуждать Татьяна Вольская.
Главный вопрос: как сегодня в обществе относятся к реабилитации жертв политических репрессий? Помнят ли о терроре, о ГУЛАГе? Закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый 15 лет назад, это одна из немногих попыток дать историко-нравственную оценку прошлому. Поэтому важнее всего преамбула закона, где государство брало на себя моральную ответственность за то, что оно делало со своими гражданами, считает член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Так вот, этой моральной ответственности теперь нет. В 2004 году Государственная Дума убрала слова о моральном ущербе из преамбулы этого закона. С моей точки зрения, все безобразия, которые творятся вокруг проблемы компенсаций, несравнимы с тем плевком нам всем в физиономию, которое совершила Государственная Дума, убравши эти слова о моральном ущербе.
За 15 лет закон изменялся, обрастал подзаконными актами. Кроме того, что делала по реабилитации прокуратура в рамках этого закона, с 93 года существовала комиссия по реабилитации при президенте России, возглавлявшаяся Александром Яковлевым.
Комиссия Яковлева была крайне важна тем, что она работала с категориальными репрессиями. Брала определенные категории и готовила президентские указы по их реабилитации, скажем, реабилитация участников Кронштадтского восстания. Хотя формально она все еще существует, но после смерти год назад Александра Николаевича фактически деятельность комиссии парализована.
Есть в законе еще одна норма – возмещение утраченного имущества, напоминает депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Мне кажется, сейчас это просто издевательство. Говорить о полноценном возмещении имущества, если ты потерял дом, обстановку, если ты жил в селе, то ты потерял там скот, участок и прочее, говорить сейчас о том, что тебе адекватно компенсируют вот эти потери имущества, просто смешно.
Правозащитники обращают внимание также и на новый закон об архивном деле, который разрешает свободный доступ к делам только через 75 лет, лишив историков и всех заинтересованных людей возможности узнать судьбы репрессированных и тех, кто был в этом повинен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Есть ли в сегодняшней России политзаключенные? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Политические заключенные были, есть и будут, и это отчасти правильно, потому что разная политика и разные люди работают в политике, и некоторые из них должны сидеть. Те, которые используют ненормальные методы для политической борьбы, их надо сажать.
Думаю, что в сегодняшней России политических заключенных нет. Все они сидят в тюрьмах за дело. И те заключенные, которых намеренно объявляют политическими, на самом деле сидят за всякие грязные финансовые махинации.
По-моему, есть. Может быть, их не называют фамилии, но их свободы политически ущемлены.
Не только в России есть политические заключенные. В Америке есть политические заключенные. Поэтому я не вижу, что это проблема России, я вижу, что это проблема демократии в мировом масштабе. Потому что вне зависимости от того, кто объявляется врагом, соответственно, все, что подгоняется под образ этого врага и подгоняется законодательство с тем, чтобы этих людей лишить свободы, то это, да, это день сегодняшний.
Конечно, наверное, есть. Хотя, в принципе, это настолько завуалирована тема. Я даже на пресс-конференции нашего президента не слышал, чтобы был задан этот вопрос, к сожалению. Но если свобода слова зависит только лишь от силового воздействия, я считаю, что это не свобода.
Что касается Ходорковского, я думаю, что здесь вряд ли большая политика. Мне, скорее кажется, в этом замешаны деньги. Наверное, с кем-то не поделился вовремя.
Политические заключенные были всегда и будут. Тот, кто против государства, тот должен сидеть в тюрьме. То, что политика – это любовь к родине. Кто не любит родину, ну, извините.
Если есть политика, значит, есть и заключенные. А кто будет об этом говорить? И у нас не говорят, и в Америке не говорят, и в любой стране не говорят.
Что такое политический заключенный? Это, по сути, расправа с людьми, которые против, ну, идеологии или против правительства. А от чего конкретно они себя защищают, власть, то есть в какой форме, это уже в частности. То есть политзаключенный, наверное, есть.
Думаю, что есть. Если человек живет в этой стране, он, конечно, должен принимать этот строй и все, что здесь творится. Если люди не согласны, наверное, они имеют право своего голоса, своего слова. Другой вопрос, что как к этому власти относятся. Если это истинная демократия, то, наверное, заключенных быть не должно политических. Это оппоненты. А сажать людей только за то, что они другого мнения, я думаю, что это неправильно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну вот разве не является политической диверсией распространение сообщений о смерти президента Путина, например? А их вот активно использует некая вредоносная программа. Подробнее об этом, ну и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Еженедельник «Бизнес Уик» провел исследование того, как политики используют блоги. По мнению эксперта, введение блогов становится даже более сильным оружием пропаганды, нежели традиционные средства массовой информации. Блоги адресуются напрямую к молодежной аудитории, которую телевидение и газеты охватывают не всегда. О политиках-блогерах рассказывает Владимир Губайловский.
Одним из самых популярных французских блогеров является министр внутренних дел Франции Николя Саркози. Он размещает в своем блоге звуковые файлы и имеет более 150 тысяч постоянных читателей. Большим успехом пользуется интернет-журнал лидера консервативной партии Великобритании Дэвида Камерона. Этот политик размещает в своем блоге видеоролики и многочисленные фотографии. Среди первых лиц государств тоже есть блогеры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад ведет свой интернет-журнал.
Новости коротко. В сети появилась вредоносная программа, которая использует для распространения сообщения о смерти президента Путина. В электронном письме содержится сообщение на английском языке о смерти президента и предложение перейти на сайт BBC, чтобы узнать подробности. При попытке перехода пользователь попадает на сайт злоумышленников, где на его компьютер устанавливается троянская программа, сообщает лаборатория Касперского. Организация Comscore Networks провела исследование интернет-пользователей, которые выходят в сеть с помощью мобильного телефона. Были опрошены жители Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Соединенных Штатов. Как показали результаты исследования, почти 30% европейских пользователей интернета регулярно выходят в сеть с помощью мобильных телефонов, в то время как в США этот показатель не превышает 20%. Американские исследователи из Университета Иллинойса разрабатывают компьютерную программу, которая сможет автоматически генерировать новостные видеоролики. Программа подбирает новостные заметки на заданную тему с помощью запросов к поисковым системам. Затем программа загружает относящиеся к сюжету фотографии и видеоролики. Тексты новостей озвучивают персонажи игры Half-Life. После этого видеоряд монтируется со звуком и видеоролик готов. Ученые планируют запустить программу до конца текущего года.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажу об интересной публикации дня. «Директивы в эфире» называется редакционная статья газеты «Ведомости». Слово президента в России буквально закон. Стоит Владимиру Путину по телевизору что-то пообещать или покритиковать, или предположить, как подчиненные, не дожидаясь законодательного оформления сказанного, бросаются исполнять. А того, о чем не упомянул президент, как будто и не существует. Общение Владимира Путина с народом посредством телевизионной прямой линии не пища для размышлений, а руководство к немедленному действию не только для прямых подчиненных, но и для всех ветвей власти. А значит, независимо от того, как отбираются вопросы, эти вопросы и являются политической повесткой дня России. «Честно говоря, по некоторым пунктам было просто не по себе», сказал премьер-министр Михаил Фродков на следующий день после прямой линии. «Как бы тут ни виться, а конец будет найден. Это относится ко всему», сказал Фродков. Премьер поручил за 3 дня найти и наказать виновных в кризисе на алкогольном рынке, а также провести комплексный анализ состояния выполнения поручений президента, обратив особое внимание на вопросы, поставленные в ходе прямой линии. Спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил, что партия «Единая Россия» работает над решением проблем, поднимавшихся в разговоре президента с народом. В частности, проблем развития лесной отрасли, транспортной инфраструктуры, а также повышения качества и уровня жизни граждан. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Госдуме следят за ситуацией с дачной амнистией. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Котренко считает, что прямая линия станет импульсом для власти на региональном и федеральном уровнях, чтобы решать проблемы безработицы эффективнее. Власти Подмосковья по мотивам вопроса петербургского пенсионера пообещали до 1 ноября рассчитать справедливые коэффициенты по земельному налогу для дачников и садоводов. В принципе, это неплохо. Странно было бы, если бы обещания президента, данные в прямом эфире, не выполнялись. Зачем тогда выступать? За ходом выполнения обещаний тщательно следит администрация президента. Чиновники и депутаты обязаны внимательно следить за прямой линией. При этом большинство проблем в стране давно известны и даже имеют какую-то историю решения, но не решаются, пока президент не скажет о них на всю страну. Правительство, парламент, губернаторы, мэры вроде бы строят какие-то планы работы, но, видимо, черновые. Они все ожидают слова свыше, ожидают его год от года. Складывается ситуация, когда чуть ли не единственный способ гарантировать исполнение поручения – это добиться произнесения нужных слов президентом в прямом эфире. Функция отбора вопросов становится ключевой государственной работой. Так газета «Ведомости» предлагает еще создать комиссию, которая бы следила за отбором этих вопросов, коль уж они являются основной повесткой политического дня России.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ирака, недалеко от города Басры, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем экономики России увеличился за 9 месяцев с начала года на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. За весь 2005 год рост ВВП России составил 6,4%. В Нью-Йорке начались торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть впервые за десятилетия. Фьючерсные контракты сами по себе редко предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России планирует также открыть к концу 2007 года специальную нефтяную биржу в Санкт-Петербурге. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, подписала с российским лесопромышленным холдингом Ilim Pulp декларацию о намерении создать на паритетных условиях совместное предприятие. На долю Ilim Pulp, также входящего в десятку ведущих лесоперерабатывающих компаний мира, приходится 60% всей производимой в России целлюлозы. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит свой первый сборочный завод за пределами Европы в Китае. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного на прошлой неделе в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели A320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, завершил на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, объем которого почти 22 миллиарда долларов, делает его самым крупным в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считалось первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной Роснефтью – более 11 миллиардов долларов. Два крупнейших в мире аукциона цветов – голландские компании «Флора Холланд» и «Алсмер» – объявили о планах объединения. В случае одобрения сделки антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
Таковы цены валютные на сегодня. Ну а сегодня, как известно, 30 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
30 октября 2000 года. Программа «Континент Европа». Чем Россия привлекает иностранцев? У микрофона Марио Корти.
Россию я полюбил в детстве, читая русскую классику в испанском переводе. Почему в испанском? Потому что, как многие итальянцы, я вырос в Аргентине. Иные персонажи Толстого, Достоевского, Тургенева, например, старцы и крестьяне, как принято считать истинные представители русского народа, говорят, как мне казалось, какими-то евангельскими изречениями. Эти персонажи, а их так много в русской литературе прошлого века, воплощают идеалы человечества самым эффективным образом. В этом смысле и в этой чисто мистической плоскости прав Достоевский в своей пушкинской речи, когда говорит о стремлениях русской души ко всемирности и всечеловечности, о всеевропейском и всемирном назначении русского народа. То отношение к России, которое я излагаю, не только мое, оно общее для всех, кто входит в Россию через эти врата великой русской литературы. В русском языке есть такие ласковые слова «голубушка», «батюшка», «матушка», которые так мило и странно звучат для западного уха. Еще больше я полюбил Россию, когда, читая Лескова, понял, что русские умеют еще и работать. Привлекла меня и красота русского православного обряда. Произошло со мной то же самое, что в легенде о посланниках киевского князя Владимира. Во время службы в храме Агия София в Царграде им казалось, что они находятся в раю. Оттуда выражение «небо на земле». Это, видимо, относится ко всем, воспитанным в католичестве. Потеряв красоту и тайну латинского обряда после реформы Второго Ватиканского собора, они обнаруживают их в обрядах Восточной Церкви. А церковно-славянский обряд в России выгодно отличается красотой русской церковной музыки.
Сима, святая Сима, многи царь идет.
Я не знаю ни одного западного человека, который занимался бы Россией и при этом не относился бы к ней с любовью. Любим ее всю, со всеми недостатками.
Чем Россия привлекает иностранцев? Радио «Свобода». 30 октября 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Молдавии. Месяц назад здесь впервые отметили новый праздник – День бабушки, который организаторы намерены сделать официальным и традиционным. В торжественных мероприятиях участвовали более 400 молдавских бабушек из разных уголков страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Молдавии Александр Хавронин.
Молдавия отличается от других европейских государств, в том числе тем, что большая часть жителей страны все еще живет в сельской местности и занимается земледелием. И именно бабушки исторически выступают здесь в социальной роли воспитательницы детей. В нынешнем молдавском обществе, которое до сих пор сохранило в себе немало патриархальности, именно бабушки передают внукам полезные трудовые навыки. В советские времена именно бабушки тайно крестили детей, объясняли им основы религии. Ни для кого не секрет, что сегодня трудоспособное население Молдавии в массовом порядке покидает родину в поисках работы за границей. Когда отец молдавского ребенка трудится в Москве на стройке, а мать сиделкой в Италии, бабушки принимают на себя заботы о детях. В молдавской литературе образ бабушки занимает огромное место. Начиная от знаменитого автора сказок XIX века Иона Крянга и до произведений современных литераторов Иона Друце и Григория Виеру. Власти решили оценить роль бабушки в современном молдавском обществе и создать новый праздник – День бабушки. Говорит Валентин Круду, заместитель министра по делам образования, молодежи и спорта Республики Молдова.
Нам было приятно, когда было предложено участвовать и быть организатором такого прекрасного мероприятия, как День бабушек в Республике. Этот праздник проводился впервые. Было даже обращение всех бабушек в конце мероприятия президенту страны, чтобы этот праздник был традиционным. И в каждый год 30 сентября проводился. В зале присутствовали бабушки, которые воспитали очень много внуков, от 6 внуков и до 15. Были в зале бабушки, которые воспитывали своих правнуков. Были бабушки-ветераны труда, были бабушки-ветераны-педагоги. В зале была бабушка, сестер Асаяну. Есть у нас в Молдавии сестры, которые занимаются народным пением. Она присутствовала в этом зале. В зале присутствовали бабушки, которые было по 38 лет даже, по сравнению с некоторыми бабушками, которым было за 80 лет. Вообще осень у нас в Молдове богата на праздники, на различные праздники. Праздник был проведен очень красиво. Фильм мы создали. Мы получили фотографии всех районов практически, вот где был отражен вот этот праздник на уровне школ, сел и даже на уровне районов. И от каждого района была делегация до 10 человек, до 10 бабушек, которые принимали участие в республиканском празднике в самом красивом дворце, Дворце Республики. Была на первом этаже экспозиция, посвященная этому празднику, мастерства наших детей. Потом в самом зале за каждым столом сидела делегация. Был красивый концерт. От организатора конкурса каждой бабушке был вручен платок на память об этом празднике. Каждая делегация на своем столе имела по одному хлебу из того района, который они представляли на этом празднике. И этот хлеб был отправлен в республиканском муниципальном доме ребенка.
В прошлом году на музыкальном конкурсе Евровидения Молдавию представляла бабушка-барабанщица Лидия Бежинару в сопровождении знаменитой группы «Здобши-Здуб». Лидия Бежинару была и участницей представления, и одновременно героиней песни «Буника Бати Доба», то есть «Бабушка бьет в барабан». Лидия Бежинару живет в большой чабанской семье на юге Молдавии, в деревне Валены, где удалось сохранить настоящий молдавский фольклор. Музыкой Лидия Бежинару никогда профессионально не занималась. Почти всю жизнь она в основном выращивала кукурузу. Однако песня «Буника Бати Доба» в стиле этно-рок настолько запомнилась европейским зрителям, что заняла в итоге на конкурсе Евровидения почетное 6-е место. О жизни и культуре государства Республика Молдова жители европейских стран до сих пор, в общем-то, знают очень мало. Однако после конкурса Евровидения Лидия Бежинару, бабушка 5 внуков, стала своего рода визитной карточкой Молдавии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кишинев.
Вот и еще один час нашего эфира остался позади. Впереди, естественно, час следующий. Темы его таковы.
Поиск моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? Что влияет на климат Земли?
Вот таковы некоторые наши темы. Главное обусловлено тем, что сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Мы вам в связи с этим задаем вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, в сегодняшней России политзаключенный? Ну, надо сказать, что вы присылаете нам сообщение не совсем, так сказать, с ответом на этот вопрос. Но в любом случае, я их читаю. Когда для удержания власти коммунистам потребовались юридические расправы и убийства, они набивали лагеря и рвы десятками миллионов невиновных людей. Стремление к власти у них не ослабло, а усилилось. Бесхолуйство перед властью, судей, чекистов, юридические преступления были бы невозможны. Подбор кадров таков, что сытое брюхо и тугой кошелек важнее совести. Вот такое пространное сообщение слушателя Якупова из Казани. «Я являюсь жертвой политических репрессий», написал нам Терещук Дина Дмитриевна. И вот Ирина Семеновна тоже является жертвой политических репрессий, инвалидом первой группы, и пишет, что вот в Москве, во всяком случае, ни материальной, ни моральной компенсации жертвам политической репрессии нет. После ни копейки прибавки к пенсии, и после принятия закона 122 отобрали ежегодную компенсацию за неиспользованную путевку в санаторий. Если ты инвалид, то ты не жертва политических репрессий, и наоборот. Ну, в общем, в дальнейшем всех призываю стараться все-таки непосредственно отвечать на вопросы. Звучит он так: есть ли, на ваш взгляд, в сегодняшней России политзаключенные?
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.